Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, многие из вас знают, сколь действенна молитва по соглашению. И думаю, насколько же может быть сильна наша молитва на радио «Радонеж», когда мы находимся в трагической ситуации. И предпринять, в общем-то, ничего другого не можем, как только помолиться, вот так соборно помолиться по соглашению о восстановлении мира на всей нашей большой Родине. Итак, прошу вас, каждый день вместе с радио «Радонеж» в 22 часа ежедневно молиться вместе с нами. Давайте сделаем так, что радио «Радонеж», которое и так объединяло и объединяет нас многих, еще объединяло единым молитвенным духом.
Господу помолимся, Господи помилуй. Владыка многомилостиве, Господи Иисусе Христе, Боже наш, молитвами Всепречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, святых равноапостольных, великого князя Владимира, великих княгиню Ольги, святых новомучеников, исповедников церкви нашей, преподобных и богоносных отец наших Антония, Феодосия, Киево-Печерских чудотворцев, Сергия Игумена Радонежского, Иова Почаевского, Серафима Сарова и всех святых, благоприятно сотвори молитву нашу о церкви и о всех людях Твоих. От единой купели крещения, еже пресвятем князе Владимире, мы чада Твоя благодать восприяли, дух братолюбия и мира в сердцах наших навеки утверди. И наплеменным же языком брани хотящим, и на Святую Русь ополчающимся запрети, и замыслы их не спроверни. Благодатью Твою власть придержащих ко всякому благу настави, воинов в заповедях Твоих утверди, лишенных крова в думы веди, голодные напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении печали сущим надежду благую и утешение подашь, на брани убиенным прощение грехов и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, еже в Тя вера, надежда и любви, якогда во всех странах наших едиными усты, единим сердцем исповедуемся Тебе, Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу, с обезначальным Твоим Отцем, Пресвятым, Благим и Животворящим Твоим Духом во веки веков. Аминь.
В эфире радиостанция «Радонеж».
Планета Василий Ермаков. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Елена Смирнова. Сегодня у нас опять новый автор. Вера Александровна Писаревская, помощник благочинного Центрального района Санкт-Петербурга по социальной работе, руководитель Духовно-просветительного центра «Спасский» при храме во имя Успения Пресвятой Богородицы «Спас-Насенной». 25 лет Вера Александровна проработала на радио «Балтика».
Здравствуйте. Наверное, каким-то образом все-таки отец Василий знал, что я в результате окажусь связанной вот с епархиальным управлением, потому что когда мы задумали на радио «Балтика» сделать цикл программ, ну, типа православного календаря, тогда это все было в новинку, это было все не очень просто на информационно-развлекательной радиостанции. Вот, я пришла к батюшке и говорю, что мы хотели бы, чтобы у нас каждый день, ну, там, 5 минут, ну, был такой православный календарь, какие-то известные священники, мы там выступали и все прочее. Батюшка сказал, напиши прошение и иди в епархию с ним, и проси официального благословения и разрешения на это. Я думаю, ну как? Ну, там точно все завернут. Никогда это не получится. Действительно, когда я пришла с этим прошением, спрашивали, кого вы хотите, я перечисляла священников, которые я хочу. А как остальные посмотрят? Ну, на мое счастье, в кабинет вошел отец Владимир Сорокин, А я ходила до Серафимовского храма в Князь Владимирский собор. Говорит, ну все, мы будем это делать. Князь Владимирский собор берет это на себя. И стала кормлять эту нашу пятиминутную программу каждый день.
А как вы познакомились с отцом Василием Ермаковым?
Это был уже 2002 год. И к батюшке уже так просто было не попасть. На Рождество мне на радио поручили, чтобы я сделала запись известных священников города с поздравлениями к Рождеству. И, значит, мне что должна, значит, записать? Владыку Назария, отца Василия Ермакова, Серафимовский храм, отца Яна Миронова. Это начало января. Я позвонила везде. Ну, с Назарием вообще ничего не получилось. Про отца Василия мне сказали, ну, это было 5, по-моему, января. Ну, приезжайте, значит, к 7 утра, батюшка точно будет. Но когда я приехала, в храм было не войти, люди стояли на исповеди. Я слышала гневный голос батюшки, который кричал, что все предали. На Новый год ели мясо, значит, смотрели телевизор и не думали о Рождестве. И меня в притворе там придавили к иконе. И я поняла, что ничего не запишу. И вечером я точно так же поехала к отцу Иоанну Миронову, потому что мне тоже сказали, приезжайте, батюшка будет в 4. Под всеночную, сами понимаете, я не смогла ни того, ни другого записать. Но, видимо, этот порыв Господь видел, что я вот ходила с этим микрофоном. И вот в том году, когда было это Рождество, я летала в апреле месяце на Пасху в Иерусалим. Тогда еще визы были, и это все было непросто. Чтобы найти кого-то, кто мог бы тебя на Пасху провести по тем святыням, да, и побывать в тех храмах и оказаться в нужном месте. Ну, короче, меня познакомили вот с Иерусалимской небольшой общиной. И как-то вот оказалось, слава Богу, на всех службах. И познакомилась с ребятами, которые были все по телефону духовными чадами отца Василия Ермакова. И они все 9 мая приехали к батюшке. Вот будущий отец Роман Гультяев, он батюшку знал лично, а все остальные вот только по телефону с ним общались, и они приехали на 9 мая. Они мне позвонили, говорят, встреть нас, пожалуйста, в аэропорту, а на завтра, если можешь, отвези нас к нашему духовнику на Серафимовское кладбище. Ну вот я их встретила. И на утро мы вот все поехали даже не на одной, а на двух машинах. И я понимала, поскольку перед ними все было открыто, Иерусалим приехал. Там двери везде открывались. Там батюшка, вот он. И, конечно, он их позвал там после литургии и чаю пить, и там трапезы, и все. Он говорит, наш водитель спросил, куда я хожу, кому я хожу. Я рассказала, что к отцу Виктору Грозовскому. И потом я думаю, ну, больше такого никогда не повторится. И я видела толпы народа. То есть я понимала, что сейчас надо ловить момент и что-нибудь у него спросить, потому что знала, что это известный старец, с которым мы приехали. Сейчас двери открылись, а завтра они точно так же, как они уехали, закроются. И я вот мучилась, думала, чтобы спросить. И батюшка сказал, ну что ты, они улетят, ты со мной останешься. Про отца Виктора он сказал, ты к нему, конечно, ходи, умный мужик, но про меня не забывай. И вот с мая по август я ходила и туда, и туда, а потом духовно переехала. А я сообщила об этом отцу Владимиру Сорокину и отцу Виктору в Князь Владимирском соборе. Отец Владимир сказал, ну, конечно, у них там чудеса на Серафимовском. Отец Виктор ничего не сказал, но ну, я думаю, тоже это его молитвами. И я оказалась у батюшки. Ну, это как в последний вагон я успела вскочить, потому что времени было немного. Это совпало с моим обучением. Я поступила как раз в этом году в Институт богословия и философии. То есть у меня была практика и теория одновременно. Но я хотела бы рассказать на самом деле не о себе, потому что я застала не очень много. А вот люди, которые были вокруг меня и с которыми Господь свел, батюшка не мог же, у него уже не было этого времени, да, вложить в меня. Поэтому он вкладывал через людей, которые меня окружали. И даже после его смерти вот какие-то встречи, они остались. И про одну из таких встреч я хочу рассказать, потому что это Варвара Борисовна Балабина, Царствие Небесное. Она была такой как бы легендой Серафимовского храма. Я ничего про нее не знала в то время, когда я ходила к батюшке отцу Василию. Я узнала про нее после, когда все говорили, ну ты же журналистка, надо собирать про батюшку. Пинание, там, пока эти люди живы, надо ехать к ним, записывать их. И первого, кого мы посоветовали, говорит, надо, конечно, Варвару Борисовну. Ну, вот она уже пожилая. И там были переговоры длительные. И объясняли, кто я, откуда я. Потом я позвонила, рассказала. Она говорит, у меня квартира отписана. Чтобы все какие-то мысли, да, сразу... Ну, я ей объяснила, что не очень нуждаюсь, как вот это во всем. Но я оторопела, потому что у нее был характер резкий, и она что думала, то и говорила. Оторвался и за какими-то другими предложениями, поэтому сразу было сказано, у меня квартира отписана. Я поняла, что это не очень просто, мне будет с ней встречаться, и неизвестно, расскажет она мне что-то или нет. Но тем не менее, я вот к ней приехала в ее однокомнатную квартиру на Ланском шоссе. Вот увидела такую маленькую старушку, щупленькую, но явно с очень твердым характером, с поставленным голосом. И не сразу, честно говоря, вот этот разговор пошел так же, как сейчас. Я тоже, понимаете, достаточно тяжело это все рассказывать, но тем не менее я записала с ней интервью, которое я расшифровала, но которое, к сожалению, до сих пор так вот никуда не вышло. Я ей время от времени пишу, там, да, из него какие-то куски к дню памяти. Но хотелось бы про нее рассказать, потому что сама по себе она необычный человек, и, конечно, на батюшке на первых порах, наверное, очень много чем помогла. Она и пела в храме, помогала ему в окормлении 9-го детского дома, она и воскресную школу вела, и она, конечно, огромное количество юных мальчиков сделала нормальными чтецами, каждое слово добирается до сердца. Все поставлено, и это она. К ней приходили, она правила и ударение, и все учила, как и что.
А почему? Кто она по профессии?
Она преподаватель русского языка и литературы. Забегая вперед, скажу, что когда она уже потом лежала в больнице, больница недалеко от Пантелеймоновского храма, на Маховой улице, я уже ходила в Пантелеймоновске, она просила там время от времени что-нибудь принести, позванивала. Вот, и она звонит и говорит, представляешь, они написали мне старческая деменция. А я могу от начала и до конца прочитать слово полку Игореве. Хочешь? И начинает. Она действительно могла. Причем с выражением. Какая старческая деменция? Это просто характер. Там, да, может быть, она их там своим характером каким-то. Но то, что здравый смысл, память и все, и чувства, и любовь, и все в ней было. А детство у нее было очень трудное. Она ребенком пережила блокаду, пережила до этого две вещи очень страшные. Арест матери. Мама у нее была из дворянского сословия. Отец у нее был то ли комбриг, то ли зам комбрига, Балабин известный. И он служил в артиллерийской академии и был генералом-лейтенантом известным. И они как-то были в гостях, когда вернулись, она это помнила. У них в доме сидели понятые, был обыск и все прочее. И папа подумал, что это к нему, потому что уже половина академии уже была арестована. Оказалось, пришли за мамой. И маму увезли. Отец сметался, потому что мама очень любила ее маму. И пошел в академию и сказал, что он служить не будет. Пока ее не отпустят, он не выйдет. И, наверное, это помогло, потому что ее отпустили. И она как-то ночью пришла с черного хода. И она запомнила, что мама пришла седая. И что мама спросила, вы меня пустите? Наверное, папа как сердечник этого потрясения не пережил. Хотя тоже неизвестная история. Она говорит, что вот перед войной он, как всегда, отправлялся там на какое-то время в санаторий. И они почему-то послали его не в один, а в другой. И вот он, значит, через Москву куда-то в Сочи ехал, и там помог женщине какой-то, подвез чемодан, ему нельзя было ничего носить. Случился сердечный приступ, его куда-то увезли, что-то дали выпить, и его не стало. Ну и как было версии, там родственники все говорили, что его отравили, скорее всего. Вот. Ну, а может, это был просто, правда, сердечный приступ, но перед войной совсем папа скончался. И Варечка, так она себя называла, она так батюшке представилась, Варечка. Потому что батюшка ее все время, она писала записки вот в храме, когда пришла, и писала первой свою племянницу Зину, поэтому он почему-то называл сначала ее Зиночкой. Вот она сказала, батюшка, я не Зина, я Варечка. И с тех пор она всегда у батюшки была Варечкой. До Варечки было уже достаточно, она была взрослая все-таки во время блокады. Ну, к концу, по крайней мере, ей уже было 14 или 15 лет. Брат у нее был на 3 года младше, и они очень сильно голодали. И мама что-то из своего вот этого вот приданого дворянского отдала каким-то мужикам за мешок с крупой. То ли буфет какой-то, что-то вот. Мы ходили тогда по квартирам, спрашивали, предлагали, как. Брат ее слег, мама так еле придвинулась. Она была такая, живчик. Она ходила за водой, она ходила за хлебом. И мама решила, значит, вот буфет отдать за мешок с зерном. И Варвара Борисовна, она плакала каждый раз, когда это рассказывала, потому что она считала это своей виной, что она не досмотрела. Я думаю, конечно, она в этом не виновата, но она как ребенок у нее осталась, потому что брат ее не выдержал и наелся этого сырого зерна и умер. И после этого мама легла, сказала, что ничего не хочет, Коля умер. И как она там не говорила, что мама, у тебя же есть еще я, мама перестала есть. И мама тоже не стала. И Варя осталась одна. Она побежала к дяде на Петроградскую. За это время она забыла закрыть квартиру, и квартиру обчистили. Ну, так это она по ходу рассказывала, но это не самое, как бы, да, вот то, что просто она не могла, как бы, да, там оставаться, и все, и она побежала за помощью к дяде. Дядя был начальником какой-то автошколы, и он определил ее, она в 14 лет выучилась водить машину. Она водила полуторку. Почему это, знаете, не такие полуторки, как сейчас там, да, это не на, как она объясняла, не на бензине. Я не знаю, как это, но там был котел, который топился чурками. Она была маленького роста, она покладывала чемоданы. Конечно, ей было очень тяжело, ну, кроме того, что, значит, ни мамы, ни папы, ни брата, и чувство вины бесконечное все время. Хотя батюшка ее утешал там потом и говорил, что мама просто от голода, и... И это как бы такая смерть. Понятно, что это не убедишь ни в чем. Если чувство вины есть, то это как бы тяжело это все. И она, значит, на этой полуторке и до слез. Ну, так было тяжело. Я нашла по Веденской улице, она рассказала, дядя там жил недалеко. Плакала практически в голос своей подружки, жаловалась, что она больше не может. Ну, какой-то военный, видимо, шел за ними и слышал разговор. Расспросил ее, умеет ли она писать. Ее взяли секретарем в госпитале. Наверное, это поддержало ее, она выжила. И она потом, знаете, характер же такой, все подтвердят, боевой. Она услышала, что на Крестовском острове есть какая-то радиошкола, там готовят разведчиков. И она пошла туда, в радиошколу. Но к тому времени, когда она ее закончила, уже перестали, как она говорит, девок брать в армию. И в разведчики тоже уже девочки были не нужны. Она получила в подарок книгу «Роль Сталина в Великой Отечественной войне». Ну, что-то в этом роде, как бы, так она. Курочки, что она, да, там. Вот, и после войны она поступила на филфак, и она стала потом преподавателем русского языка и литературы. У нее был неудачный брак, детей у нее своих не было, но всю любовь она вложила в детей в школе. Она говорит, я не знаю, почему меня там не водили в церковь, хотя мама явно была церковная, там, да, ну, может быть... Что, почему и как, ну, где-то, наверное, к 40 годам он стал ходить на Волковское кладбище, в многострадального храма. А раньше же учитель русского языка и литературы приравнивался к работникам идеологического фронта. И поэтому один раз, когда она там была, хотя в храме никого не было, наверное, ее там видели кто-то из знакомых. Директор школы ее вызвал к себе и сказал, что она не может совмещать. Спросили, были ли вы, что вы там делали. Он сказал, ну, это мое личное дело, что я там делала. Нет, это не ваше личное дело, поэтому вы можете работать у нас в школе. Хорошо, что к ней благоволил инспектор Жану, другого. И она уже работала в другой школе. И вы во многострадальном, она, конечно, больше не ездила. Она ездила в Мариенбург каждую субботу и воскресенье. Ее сразу же заприметили, что она может петь и даже может читать. Она была грамотная, голос громкий. Теноровую партию она держала. Вот. И она пела там достаточно долго, в Мариенбурге. Как она познакомилась с отцом Василием?
Это его часы сейчас звенят. Часы преснопамятного митрофорного протоиерея Василия Ермакова.
Да, как она познакомилась с батюшкой? Был праздник Серафима Саровского. Она не смогла в Никольский собор поехать накануне на акафист. И решила, что же я там, как тут недалеко есть храм Серафима Саровского, надо мне туда. взяла акафист и поехала в храм преподобного Серафима Саровского, где встретила батюшку. Так состоялась их первая встреча, и, конечно, тепло они хранила всегда в душе, потому что тогда еще народу такого не было количества, как вот в мои времена. Тогда это были 2-3 человека. Тогда батюшка мог ей сказать: «Варечка, отпустим Леню». Но не отпускали этого псаломщика, который там был, Леню. Закрывали двери и вдвоем служили всеночную. Она читала, пела. И 2-3 человека вместе с ними молилась. Конечно, это были разговоры. Конечно, батюшка мог уделить ей много времени. Конечно, это была служба, потому что в какой-то момент вот батюшка стала кормлять 9-й детский дом. И Варвара Борисовна помогала ему. Они обратились за помощью, кого-то надо было крестить, там все. Она переписывала от руки, еще не было ничего печатного в таких доступных вариантах. Все эти правила, все молитвы писала им, чтобы у них все было. И батюшка посылал отца Георгия Митрофанова, отца Константина Смирнова туда, в этот детский дом, вместе с Варей. И много детей там было крещено не без ее помощи. Точно так же, как много детей было воспитано в воскресной школе, как много священников, она была такая очень грамотная, она устав знала очень хорошо, и поэтому она могла с пеной рта спорить, что тут должно быть прочитано, в каких местах и что, она все знала, и поэтому многих наставляла. Может быть, многим это не очень нравилось, но тем не менее, закалка и школа ее чувствуется до сих пор в храме. Ну, потрясающе читала стихи, так вот до слез. Жалко, что я записывала тогда на маленький магнитофончик с маленькими кассетами, знаете, такими. Ну, надеюсь, что мне, может быть, удастся когда-то восстановить эту запись. Да, потому что голос у нее такой. У нее был низкий голос. Она пела в Мариенбурге теноровую в храме Серафима Саровского. Это были альтовые партии. И у нее были любимые песнопения. Когда она пришла, она все рассказала. Что именно, какие ей нравятся. Она плотью уснув пела и всегда просто рыдала. Она говорит: это мое, это моя партия, сейчас я спою. Да, и многие помнят про глаз четвертый, как она произносила. И, да, многие вещи запомнились, потому что когда я начала ее привозить, вот мы так познакомились с ней, она рассказала про себя всю эту историю, и я стала привозить ее время от времени в храм причащаться. Там просто крики были: Варвара Борисовна приехала, легенда Серафимовского храма. И она так как бы, ну, скромно потупив очень, но тем не менее с гордостью шла в Панамарку. Вот, стояла литургию, при том, что мы обычно с ней сговаривались, где-то часов в 5 утра она мне звонила. И говорила, что ну давление я сбила со 180 до 160, поедем. Это было не очень просто психологически, потому что она пожилая женщина, и так страшновато было. И тем не менее, вот она ехала, спускалась от третьего своего этажа, значит, у нее всегда была на руке такая специальная варежка, она брезгливо относилась к этой вот лестнице, ну, поэтому я ее звала Варежка. Варечка, Варежка. Ну вот, всегда у нее была эта варежка с собой. Ну и потом она жила, конечно, в очень келье, у нее была намоленная и все, но жила она в страшных условиях, то есть ее это мучило. На первом этаже у нее был секс-шоп, на втором этаже у нее жила женщина, которая со всех помоек таскала какие-то вещи, там такие запахи стояли на лестнице. Она мучилась этим всем, но, видимо, все покрывало, вот, да, там молитва и все так. Вот дома заходишь, и тепло, вот это там молитва ее, и она такая, знаете, радостная, точно хотелось жить. Хотелось делиться. Она родилась на Святую Ольгу, да, а ушла на Преображение. Родилась на Святую Ольгу, назвали ее Варварой. И вот мы праздновали ее юбилей, 85 лет. Я приехала к ней. Привезла ей каких-то фруктов. Она говорит: а что, клубники не было? А что, мы пить ничего не будем? Не поскакала. Она сразу потом испугалась, что она что-то не, ну, как бы не то попросила. Там, вообще, зачем она меня морочила голову? Она там пыталась уже остановить, но уже остановить было, мы с ней нормально. Как бы отпраздновали ее юбилей. Вот, а представилась она на Преображение. Это ее желание было, чтобы она отошла к Господу на какой-то великий праздник. обязательно. А потом она хотела на преображение, конечно, поехать в храм и причаститься, но у нее было давление, не поехали. Думали, что отец Никита приедет, но вот ее обнаружили. Наверное, она слушала. Скорее всего, она в положении такое, она присела на кровати, да. Наверное, она слушала литургию, она всегда слушала по радио «Град Петров». И отошла к Господу на преображение, Царствие Небесное. Ну, героические, конечно, там эти все вещи, эти поездки, на самом деле, да, она так обрадовалась, до меня ее возил Николай, но все-таки он мальчик, и там какие-то вещи стесняли ее, потому что надо было одеваться при нем, там, да, это все так как бы неудобство, я все-таки девочка, поэтому попроще все это было. И она вот прям, если давление 160, то это уже нормально. Я в 160 лежу пластом. Понимаете, я видела эти мучения, как она одевалась, но для нее служба это было все. То есть оказаться в храме Серафима Саровского, да, там на причастии лично, да, не слушать литургию по радио. Вот, она готова была на эти вот подвиги, наглотавшись там накануне лекарств и все прочее, она готовилась. Процесс одевания был очень сложный. Там использовались все, что можно. Она не могла наклоняться, но там использовались вилки в качестве приспособы там для каких-то. Но она на это шла, и то, что надо было спуститься, все-таки было тяжело и подняться. И она же диабетик, поэтому там эти вот проблемы с тем, чтобы не есть, она все это держала. Как вот учили, так и держала. И такая школа, знаете, это не одна такая она. Из моих знакомых бабушек, я вот смотрю на них, удивляюсь, понимаете, у меня, например, таких сил нет, как вот, да, вот этого воспитания, этой стойкости, этого мужества, и они все прошли через блокаду, и они все вот, да, там, все сделают, чтобы оказаться на литургии.
Как а что она вам рассказывала?
Понимаете, ну это ее жизнь была. Она, конечно, какие-то вещи жалела очень, что вот те времена, когда она была с ним один на один практически, да, в храме, ушли, и пришлось поделиться батюшкой со всеми остальными. Ей пришлось, и она понимала, что людям это нужно, что она уже, да, вот какие-то вещи получила от него, и что она уже может сама делиться чем-то. Но все равно какое-то чувство ревности, как у ребенка, она была как ребенок, конечно, ей этого не хватало. Всего. Но, как и все остальные, она отошла в сторону для того, чтобы дать возможность другим подойти к батюшке, другим получить от него наставление, другим напитаться вот этим духом, да, стойкости. Да. Да, для нее это был первый и главный учитель вот в ее жизни. Хотя в Мариенбурге она ведь тоже пела и общалась с непростым батюшкой, отец Кирилл Начес. Это из батюшкиных тоже друзей, знакомых.
Ну, когда она рассказывала о себе, она, наверное, тоже говорила и о батюшке. Может быть, она говорила, чему он ее учил, какие-то, может быть, истории такие интересные, связанные с ним.
Ну вот я вам прочитаю то, что я расшифровала из того интервью, которое я с ней записала. Я тогда еще пела воскресные праздничные дни в Мариенбурге и в будни здесь. И помню, как не хотелось уезжать от батюшки. Да он другой раз скажет, куда ты в дождь? Еще что-нибудь. И из-за ноги мне трудно было ездить на поезде. Она же в Мариенбург все-таки на электричке ездила. К счастью, пришел туда мужчина, тенор. А я пела теноровую партию. Многое там переменилось, и я перестала ездить. Всему-то я выучилась у дорогого батюшки. Я не могу передать ее интонацию, это наслышать. Вечером идем вместе, разговариваем. Правда, уже бывали и другие спутники. Тут в голосе ревность звучит. Помню, как мы, человек 10 с батюшкой, ходили в кино на кинофильм «Храм». Как обычно, сидела рядом. Уже никто не претендовал на это место. И такое тепло излучалось от него. Так было хорошо. Разные у меня были послушания. Батюшка поручил мне иногда читать апостола, регентировать любительским хором. И, конечно, у меня, не выучившие из-за лени в детстве ноты, а вы понимаете, что это не из-за лени. У нее было тяжелое детство. Она бы, может быть, бы все и выучила, но у нее тут трагедия с мамой, с отцом, блокадное детство. Она бы, может быть, все бы и выучила. Но, конечно, у меня, не выучившие из-за лени в детстве ноты, не все было гладко. Но батюшка всегда был доволен. Посылал меня рассказывать группам, приходившим в храм о преподобном Серафиме. Посмеиваясь, говорил, Златоуст в юбке. Что у нее было прозвище Златоуст в юбке. Но это было, наверное, в течение первых 10-12 лет. Появились мальчики, семинаристы, читали, учились. Школа здесь для них была особая. Да и народ постепенно наполнял храм. Многие приходили к батюшке за благословением, за советом. Потом оставались на службу. И наш тет-а-тет постепенно уходил в прошлое. Да, и она вот, восприняв все, начала учить. Она действительно для многих стала тем учителем. Но батюшка так и любил. Вот я, честно говоря, я помню, когда я пришла, ну, я понимаю, что там была куча народа, и он не мог уделить внимания такого. Но, тем не менее, он взял, я уверена, что это он. Потому что Таисия Захаровна попросила меня, значит, с Риммой Сергеевной свозить их в Вырицу. И всю дорогу они меня обе учили. Они знали, что я в институте богословия и философии. Вот, они знали, что батюшка будет переживать по этому поводу, что я буду читать литературу, которая, конечно, святоотеческая и правильная и все прочее, но иногда теория, знаете, как бы сначала должно быть восприятие веры сердцем. Поэтому был прочитан список книг, которые я должна прочитать в первую очередь. Перед тем, как я начну читать Брянчанинова там или что-то еще, я должна прочитать «Пасху Красную». Как ты не читала «Пасху Красную»? Я должна прочитать Никифорова Волгина. Как ты не читала его рассказы? Я должна прочитать «Лето Господне» Шмелева. Ты Шмелева не читала. Охудишь в институт. Поэтому там был весь список оглашен туда и обратно. Вот за эту дорогу в Вырицу я получила то, чего батюшка, наверное, не мог просто по времени мне, да, там сказать, и я и подойти к нему тоже в это время не могла. Но он послал Римму Сергеевну, Таисию Захаровну, как вот людей, которые уже учительствовали, так же, как Варвара Борисовна в свое время.
Вам с батюшкой удавалось побеседовать вместе, задать ему какие-то вопросы?
Не очень это получалось. Один раз была такая возможность, народу никого не было, и будни были. Батюшка со мной говорил 40 минут. Я ничего не слышала.
Почему?
Не знаю. Я ему говорила, батюшка, я ничего не понимаю. То есть я не знаю, что это было, но это было 40 минут. Наверное, душа это все услышала. А я вот физически не могу сказать. Ну, были какие-то моменты общения, потому что я записывала от него послания в Иерусалим. Я периодически ездила туда к ребятам и какие-то послания записывала. Ну, еще раз говорю, это был 2003 год, батюшки не стало в 2007. И были уже толпы народу, поэтому, конечно, поэтому не могу. Я могу только о людях рассказывать, которые рядом и через которые батюшка меня учил.
Некоторые люди рассказывают о каких-то чудесах, прозорливости батюшки, когда он как бы и мысли читал, и мог заранее что-то предвидеть, сказать и предупредить. Не было такого?
Ну, конечно, как у любого человека, который окунулся в эту церковную жизнь, у меня были проблемы и на работе тоже большие, непонимание с директором. И был момент, когда он на меня, конечно, очень сильно кричал. Это духовные такие вещи какие-то, да, там и все прочее. Я пришла и в слезах стояла на всеночные. Батюшка ходил в храм, но он тут только, не знаю, видел он эти слезы или нет, но вот так, годя, он сказал, что я отгоняю. Отгоняю, как могу, отгоняю. Ну, потом это все устроилось. А еще запомнила, что он, вы же понимаете, вот, да, совершенно невоцерковленная радиостанция, хотя и освещенная. Батюшка сказал, повесь мой портрет в студии. И это было отдельное испытание, потому что повесить вот его календарь с его портретом огромным в студии, где беспрерывно попса, гости, там, Киркоровы, также мои сослуживцы, которые совершенно этого не понимают. Мне благословили, я повесила этот портрет, и он висел, никто так и не поднял руку, чтобы его снять. Батюшка остался в студии.
И она ждала.
Ну, думаю, да, потому что искушений много было в эфире самого разного рода. Все наши желания говорить про что-то вот духовное, я говорю про себя и про своего напарника, у него тоже начался в это время, с кем мы вели программу с Игорем Бустровым, начался такой духовный путь. И он тоже попросился, чтобы я его познакомила с батюшкой. Нас мало кто понимал, и наши вот попытки с церковным календарем, с еще чем-то, они, конечно, проходили, но мы испытывали это как непонимание. Ну и довёшь тоже бы. Вот был такой момент все-таки исповедание вот в коллективе, да, он на это подталкивал.
Вы об этом говорили, батюшка, что вы наталкиваетесь на такое?
Нет, я ничего не говорила. Вот самый пик, когда был, когда вот это вот, я сутки плакала, когда директор кричал, и, наверное, это он почувствовал. А все остальное мы как-то выдерживали, но все равно, конечно, эти косые взгляды, эти там, да, проблемы с общими трапезами на работе, в праздники, в посты, как ты этого не ешь, как ты с нами не пьешь, это все было.
У батюшки была привычка называть некоторых людей какими-то другими именами, допустим. У вас такое с ним было?
Ну, когда я пришла, он называл меня Любушкой. И он пел песню «Любушка, Любушка, Голубушка» Козина. И даже попросил, чтобы я записала ему эту песню для него. Но я так понимаю, для того, чтобы я послушала текст, что я и сделала. А потом появилась другая песня. Да, я стала уже Машей, и он пел «Самовара, я и моя Маша». Да, так что у меня было два имени. Любушка. И причем, поскольку он обращался ко мне все время так, то некоторые даже подумали, что я правда Люба. Остальные меня тоже стали называть Любой. Вот. А потом начали думать, что я Маша. Да, и даже был такой момент, когда Таисия Захаровна решила батюшке все-таки сказать, что я Вера. Батюшка припер меня к стенке и спросил, ты Маша или Вера? Я говорю, батюшка, как скажете. Готова на все. И Маша, и Вера, и Люба. А когда батюшки не стало, я получила от него подарок на день преподобного Серафима Саровского. К нам пришли в студию вниз, там, где сидел охранник. И сказали, что принесли подарок для меня. Ну, с 1 августа, что принесли как бы тебе подарок. И я спустилась, и человека этого уже не было. А там была пластинка Козина, на котором была эта песня «Любушка». Не знаю от кого.
Мы напомним, что 1 августа – это день памяти преподобного Серафима Саровского.
Праздник, да, в батюшкином храме.
Да-да-да, в храме преподобного Серафима Саровского на Серафимском кладбище в Санкт-Петербурге, настоятелем которого был
отец Василий Ермаков. И поэтому 1 августа получить подарок с песни, которую мне пел батюшка при встрече. И я, конечно, воспринимаю этот подарок от него.
Что бы вы сейчас сказали батюшке?
Я бы прижалась к его плечу.
Дорогие братья и сестры, сегодня в эфире радио «Радонеж» вы услышали Веру Александровну Писаревскую, помощника благочинного Центрального района Санкт-Петербурга по социальной работе. Она 25 лет проработала на радио «Балтика», и, кроме того, ныне она является еще и руководителем духовно-просветительского центра «Спасский» при храме во имя Успения Пресвятой Богородицы «Спас на Сенной». Ну, а эту передачу записала и подготовила к эфиру Елена Смирнова. Предлагаю прослушать проповедь преснопамятного митрофорного протоиерея Василия Ермакова, произнесенную им 20 июля 2003 года.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В жизни человеческой, особенно ныне на сегодня, особенно в прошлом, кровавом 20 веке, когда люди сами сознательно отошли от Бога. А когда пришла беда, пришла война, пришли послевоенные испытания, тогда россиянин почесал затылок рукой, решил обратиться к Богу. Но к Богу не так, как вы пришли, именно умом, душой и сердцем, а чисто экономически, а именно, если мне Бог даст выиграть займ, они были тогда страшные, получить квартиру, замуж хорошо выйти, найти хорошего помощника и прочие житейские прочие, вот тогда я буду верить в Бога. То есть, начало положено торговле с Богом. Как будто Бог – это земная коррупция, земная распродажа желаний, и отдача того, что просит. Забывая о том, что к Богу надо идти душой и телом, понимая, сознавая, что Бог есть Дух. И если в то время послевоенное кто-то из нас остался жив-здоров, кто-то вернулся с боя брани, не раненый, не контуженный, то значит, не случай, не случайный он остался на этой земле, чтобы дальше жить в вере Бога. Но нет, понеслось, поехалось, и пошло. Человек занялся своим телоуслаждением. Ешь, пьянствуй, пей, веселись, пока они не докатились до Валаамских сторон, где был инвалидный дом участников Великой Отечественной войны. Я еще сам застал и видел. Я хотел не увидеть Бога у фронтовиков-то, в этих обрубков жизни. Не сочтите оскорблением, но дайте мне на кружку пива. Ну, я есть русский, я сам застал войну, ну ладно, брат, возьми, ну кое сидеть сейчас. И жалко было. То есть в жизни люди никак не могут разобраться, где же Бог и где находится человеческое желание. И после страшных переживаний этих дней войны, почему люди, тогда мое поколение, не вернулось к Богу? Почему она не стала верить в Бога? Почему после войны было сложно увидеть, почти невозможно, фронтовика? Почему День Победы я не вижу в нашем храме, что пришел и помолился со мной и этот фронтовик? Не только где ставится свечка за упокой, качаясь на фронтовых 100 грамм? Я, чего ты хочешь-то? Да поставить свечку за моих. Ну, а дальше? А дальше что? Пошел дальше. Как и сегодня, вспоминая 60-летие страшной Курской битвы, так они празднуют. Нет души, нет духовности. Вот так на сегодня живет 60 лет. Страшно 43-го года и послевоенного фронтовики, которые много пережили, которые много видели. Когда смерть стояла пред их взором, не увидели Бога. И когда сегодня фальшиво надуто говорят о том, что мы видели икону во время Курской битвы, что-то, ребята, я там был практически, что не видел. Я видел сполохи, я видел закрытое небо с самолетами, я видел скрежет танков, это видел. А что, икона? Да. А как явиться? Потому что там страшно все вспоминалось, кроме Бога. Вот так, для вашего назидания, вам, верующим наших дней, я говорю о том, что человек может свободно прийти к Богу, может подойти сознательно к Богу, но не надо Бога подминать под свои желания. Как об этом наглядно, ясно, сегодня читалось Евангелие от Матфея исцеления бесноватых гадаринских. Люди бесноватые, люди боялись мимо их пройти, пока они не обратились к Богу. Иисусе, Сына Давида, помилуй нас. Он их исцелил. Они поверили, что помогут. И как же на это чудо явное, которое совершил Спаситель пред взором эти жители страны гадаринские, как они отнеслись? Они отнеслись к Богу, как и мы относимся, в прошлом на сегодня. Отойди от нас, Господи, ты нам не нужен. Нам с тобой делать нечего. Ты не тот, кого я хочу верить, потому что они потеряли стадо свиное. Она утонула в Генсельском озере. Потеряли экономику, потеряли доход, потеряли цель своей жизни, свиньи. Свинячий образ жизни, свинячьи взгляды, животные страсти. Отойди от нас. Вот так. И на сегодня отойди от нас. Нам Бог не нужен. Человек совершает грех. Грех наркомании. Грех распутства. Отойди от нас, Господи. Грех убийства людей близких ради каких-то кровавых денег. Отойди от нас, Господи. Ты нам не нужен. Мы без Тебя будем жить. Нам очень хорошо, когда мы живем, и немного солнца светит не в глаза, а в спину. Нам такой Бог не нужен. Нам нужен Бог, который исполняет человеческие наши желания. Человеческие, страстные, жестокие, которые щекочут нервы человеческие. Ах, как хорошо жить без Бога. Как и вам об этом говорят. Ах, как хорошо мы живем. Ты молишься, ты ходишь в церковь, носишь крест не для формы, совершаешь молитвенные правила, что положено должно каждому из нас. А почему же ты живешь хуже нас? Да мы живем, жили и будем жить хуже них. Поэтому Господь нам и дарует долгожитие, спокойствие, исцеление, радость того, что я жив и здоровый, то, что мы безвременно не уходим с этого мира, что мы знаем, что нам сегодня трудно, а завтра будет все хорошо. Вот только верить, потому что человек, как и они, забывшие Бога, получив услаждение жизни, как они трепещут за то, что отойдет сегодня от этот ломоть хлеба, отойдет, уведут, возьмут, прибьют. И как они трепещут, вооружаясь, думая о том, что он будет вечно царем на земле. Не вышло, не получится. Бог не даст того, что они просят у Бога. И наглядным пособием мы жили без Бога в 20 веке. И получили по полной программе. Слава Богу, что вы не были, а ваши бабушки и дедушки хорошо получили. Гражданская война, раскулачивание, голодовка 30-х годов, война, трудности послевоенного времени, и вас тихонько поднимали. Вот я сегодня встречаю так людей, рожденных в 46-м году послевоенного времени. Пришла больная, ты мне объясни, как ты жила. Ну, с 50-х годов, после войны, как все, ну и получила. Она, как лицо, как печеное яблоко. Как жила, то и получи на своем личике. И кричит, вот Бог-то меня не дает, Бог-то не слышит. А что вы сделали для Бога? Что принесли Богу? Что сказали нашей отчизне о Боге, людям окружающим? Особенно в те послевоенные школьные года. Что вам говорили ваши учителя? Бога нет в хрущевское время. Бог не нужен. Долой храмы, долой иконы, все вам не надо. Вот другое дело. Комсомольцы, пионеры, вот. А вы что, братья мои, вот это цель вашей жизни. И они даже на фоне этого разбойничьего уничижения России, они не осознали, почему получилось не так, как они хотели, как обещали, как предсказывали, как насильно толкали. Идите, делайте все. Почему за нами не пошли тогда? За верующими почему? Что они не видели в нас детей России, верующих в то же трудное время Бога, призывающих Богу, твердо стоящих на своем уповании? Почему же? А потому что материально Бог-то тогда не давал. Нас Он укреплял в крестоношении, нас укреплял в вере, нас укреплял в той радости, взгляда на будущее, что наступит время-то. Не вечно будут царствовать коммунисты. Наступит время православия, чистых исповедников, мучеников за веру людей православных. Кто не поклонился, кто не возжег бесовский фимиам в Кремле, мавзолея, кто остался твердым в храме Божьем, были ваши верующие родители, а тогда и бабушки. Вот я встречаю уходящих блокадников. Я тете расскажу, как ты жила в блокадах. Ты хоть дорогу к Богу знала, а ей 85 лет. Да не, а чего ты мешал? Да нет. А зачем надо было? Ну, Господь, может быть, таких еще выродков общества оставит для покаяния и ругает всю власть, ругает своих внуков, детей, что я не помогаю, я мать. Как ты молилась, то и получи. Как молишься, так и подает. Вот та страшная картина жизни каждого из нас, когда мы гоним Бога из своего сознания, из своего сердца, из своего поведения, из своей обязанности верить и молиться. Когда мы совершаем любвеобильный, необходимый, радостный грех своей жизни. Мы легко грех совершаем, не думая, раз и пошло. Напился, накололся, накурился, натанцевался, домой не пришел, а ладно. А когда уже начинается плата, то обвиняют. Что вот сидит там, говорил, она здесь находится, пожизненно осужденный пьет. И говорит, он невиновен. Но поймите меня правильно. Без вины сегодня не толкают туда. Значит, кому-то помогал, кому-то что-то делал. За его помощь кому-то люди страдали, людей убивали. Люди гибли. И пришло время, и его схватили. Как хватает всех, вы сами знаете по телевидению, олигархов и наших миллиардеров, тогда начинается обижаться, закон нарушается, свобода личности нарушается. Зачем? А что вы думали раньше-то? Ведь копейка-то народная, не его. А то, что он кого-то обманул, кого-то еще что-то сделал. Пожалуйста. Он просил, Бог дал им богатство, но за это богатство, ой-ой-ой, придется платить. И вот мне хотелось бы вам сказать о том, вы живете, вы будете жить, чтобы на будущее просили у Бога здоровья, милости, крепости, семейного благополучия, чтобы не отходили от Бога, чтобы Бога не гнали от себя страстями, своими плотскими, человеческими желаниями я хочу, чтобы вы никогда не поддались тому обману временного, пузыраздирающего взгляда на жизнь. Это мое. Чтобы у вас не кружилась голова от временных успехов, а что-то Господь пошлет вам благополучие в жизни. Бог мне послал, а не мои ручки, не мои сознания. потому что Бог дал, Бог и взял. А вот Бог, когда берет, мы начинаем сопротивляться и орать. Зачем? Это мое, все под себе. А ты пойми, какими путями ты заполучили. Так что вот, мои дорогие, вы будете жить, повторяю, вам надо жить. Но вам вместе с тем не надо учить непутевых мира сего, чтобы они от Бога не отказывались, чтобы они от Бога не уходили, чтобы они ценили дар Божий, то, что мы верим в Бога, что Бог нам помогает. Вот тогда счастье, благополучие в мировом масштабе, а в России тем более, получим то благополучие, то счастье. Вы сами видите, печат мое поколение, кому хватит, 80, плакаты, даешь, что было, кричат, давайте, мы опять дадим все, мы не те, которые были 75 лет назад. Все осталось прежним, только говорили по-разному, теперь говорится. Другие фразы нашли и другие уже обещания. Мы вас стрелять не будем, вешать вас не будем, а точно программу школьную грязную будем внедрять, то, что не дадим вам основу православной культуры, то, что мы заставим церковь опять на нас работать и прочее. Все то же самое осталось. Только подчас вам это не видно. Из-под тишка очень больно бьют. Не случайно, а сознательно, продуманно, обоснованно. И поэтому, дай Бог вам иметь твердейшую веру. Господь дал, призвал вас Богу. Господь вам все даровал, и здоровье. Есть временные страдания, чтобы мы не зарывались, а знали Бога и помнили, что мой сыновний, дочерний путь Богу помолиться. И Господь дарует нам то исцеление, дарует то, что Бог знает нам, прежде нашего прошения, кому что надо, прежде нашего прошения. Вот так надо жить. Надеюсь, полагаюсь, обращаюсь к Богу, но никогда не гоните Бога. Временные трудности своей жизни. Бог всегда с нами. Аминь.
Прозвучала проповедь преснопамятного митрофордова протоиерея Василия Ермакова, которую он произнес 20 июля 2003 года. Вы прослушали передачу из цикла «Планета Василий Ермаков».